Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И мы начали на предыдущих двух уроках, прошли несколько стихов первых. И основная тема была, первый урок было предисловие, вторая мы занимались Авишаг. И осталось немножко от каких-то недоработанных, то, что я не успел вложиться в прошлый урок. Все, что касается Авишаг. Так вот, начнем с этого. Окончательный тикун, окончательное исправление царя Давида было связано с Авишаг. Наверное, мы как-то это упоминали в той или иной форме на предыдущем занятии. И вот в книге Мишбецот Зеав приводят Аризаля, Рав Шептель Вайс приводит слова Аризаля о том, что здесь был на самом деле двойной тикун, двойное исправление, которое было необходимо для Давида. Для того, чтобы полностью исправиться от всех клипот, от всех какого-то псолета, каких-то шлаков духовных в том числе, ему нужно было избавиться не только от окончательно исправить, насколько это возможно, потому что мы говорили, что грех Батшевы был в какой-то степени недоисправлен, потому что на практике Давид не мог попасть в ту же ситуацию с Батшевой, когда она была свободная, если бы он ее развел, то уже не смог бы на ней жениться обратно. Но насколько он мог, он избавился от этих духовных шлаков. Так вот, оказывается, и это для меня было открытие в процессе подготовки к сегодняшнему уроку, была еще одна проблема. Проблема уже на уровне не массии, не на уровне действий, поступков, а не на практике, а на уровне мысли. Давид, известно, для этого нам нужно также вернуться, как и с историей Батшевы, в книгу Шмуэля, пророка Шмуэля, и в самое начало, в первую ее часть, где рассказывается о встрече и знакомстве Давида с Авигайль, с пророчицей Авигайль, одной из семи пророчиц народа Израиля, которая впоследствии становится его женой. Но в тот момент, когда была их первая встреча, Авигайль была еще замужем за Навалем, Кармели, и она, узнав о том, как ее муж Кармели, Навал, кармелитянин, как он грубо отнесся, разговаривал с посланниками Давида, которые просили еды для трапезы праздничной, потому что было преддверие Рош ха-Шана, преддверие Нового года. И Авигайль сразу же поняла, что над ее семьей, над ее мужем и над всеми домашними, над ее жизнью также нависла серьезная опасность, потому что вести себя так не подобает с человеком, который в свое время помогал пастухам того же Наваля отбиваться от врагов, сохранял ему его стада, да и уже было известно в народе, как Навалю, так и, наверное, Авигайль было известно, что Давид помазан на престол, и он потенциальный царь. А как говорит Меири и другие комментаторы, у Давида частично уже были какие-то полномочия царя, например, наказывать врагов, Всевышнего. В общем, эта тема разбиралась тогда нами во время уроков по книге Шмуэля. И Авигайль пытается исправить ошибку своего мужа, пытается отвести нависшую угрозу над всеми домашними. И она нагружает ослов и вместе с пятью служанками и с целым караваном провизии отправляется навстречу Давиду, который, как она и не ошиблась, действительно уже шел навстречу с ребятами, которые опоясались мечами. И понятно, с какой целью они направлялись в место расположения Наваля Кармели. И когда Авигайль спускалась, закончилось все благополучно, знакомство оказалось продуктивным, и в конце концов Давид принял увещевание Авигайль. Также он женился на ней, как этого хотела Авигайль, и намекала об этом во время встречи. Но произошло одно событие. Когда Авигайль спускалась с горы навстречу Давиду, то у нее приоткрылась нога, шок. То есть ее до колена, ее платье оголилось, ее халат. И сказано так, что там осветилось на 3 парсы, то есть на 12 километров, а все окрестности, уже был вечер, все окрестности осветились от этой ее ослепительной красоты, даже вот этой небольшой части ее тела. Давид из-за этого возбудился. И это был грех на уровне мыслей. То есть на практике не было никаких проблем. Давид не перешел запрещенную черту и не собирался это делать. Хотя там были разговоры о том, что, возможно, она уже полагается ему в жены, поскольку Наваля Кармели он выступил против царя. Давид полагал, что он уже полноправный царь. А тот, кто бунтует против царя, должен быть предан смерти. Соответственно, его все нехасим, все его имущество, того, кто бунтует против царя, идет тот, кто казнен по какой-то статье уголовного, таранического уголовного кодекса, просто как бунтарь против государства, против царя, все его имущество переходит во владение царя, во владение государства, в государственную казну. Вот, и он полагал, что Авигаль, в принципе, ему уже положено как имущество Наваля. Но не будем заниматься этой темой, это не наша тема. Главное, что мы, наши мудрецы говорят, что вот были две проблемы, которые остались у Давида. И вот с Авишаг, которая была, сидела у него на коленях и грела его, грела ему постель, он и исправил эти, здесь как раз было и место и для мыслей, и для возбуждения, извините, и для того, чтобы перейти черту, дозволенную уже на практике, то, что произошло с Батшевой. В общем, все это Давид смог исправить. И я специально отпечатал это на большом друж, толкование, намек на имя Авишаг. Что значит, что в себе скрывает Авишаг? Есть разные мнения, есть разные объяснения, но думаю, это вот главное. Надеюсь, вам будет видно. Вот посмотрите. Так пишет Аризаль. Нишмато и сиг ав. Ав, кто такой ав? Это Давид. Отец наш Давид. И сиг. Если посмотрите на верхнюю строчку, то там как раз и находятся буквы из имени Авишаг. Алеф бет, шин юд гимель, Авишаг. Алеф бет юд есть, да, шин гимель. Ну, «Хей» как-то добавили, внизу «Нишмато», я не совсем понимаю, откуда взялось слово «Нишмато» и «Сигав», то есть свою душу, полностью очистил свою душу отец наш Давид. Да, как бы вот такое «Нишмато» и «Сигав». Вот этот вот друж приводится от имени Аризаля. И тема, которая будет занимать большую часть нашего времени, занимать нас сегодня на протяжении нашего почти всего урока, это будет сегодня Адонияу. То есть мы переходим к Адонияу. Будет ли он Адония или Адонияу? Какая разница между этими именами? Почему в тут же, вот в одних стихах, в перемешку, иногда так идет? Почему, на каком основании он решил бунтовать против царя Давида? Почему он решил, что ему полагается престол? В общем, все эти вопросы мы постараемся сегодня осветить и будем разбирать дальше. Итак, стих 5. «Адония же, сын Давид от Хагит, возгордившись, говорил, я буду царствовать. И завел он у себя колесницы и всадников, и 550 человек скороходов, бегущих перед ним». Кто был такой Адония? Сын Хагит, как прочитали только что в стихе. Это одна из жен, не наложниц, а жен царя Давида. Соответственно, он имел прямое отношение к царской династии и планировал царствовать. Планировал ли? На самом деле есть проблема с этим для Адонияу, потому что было пророчество. Пророчество сказано уже давно в книге того же пророка Шмуэля, который уже только что мы сегодня упоминали. И нужно было как-то с этим Ли Истадер как-то решить этот вопрос, эту проблему. И есть несколько мнений, как Адонияу решил эту проблему, как он обошел это пророчество или просто решил для себя, на основании чего он может не соглашаться с этим пророчеством или поступить так, что это не будет противоречить пророчеству. Но до этого еще, значит, он был сейчас самый старший из всех сыновей Давида. Ему было 47 лет. Шломо в момент воцарения на престоле будет 12 лет. Когда царь Давид его коронует, ему будет 12 лет. Разница большая, ребенок. Плюс все время давлеет старый грех Давида, главный грех Давида с Батшевой. И то, что Давид занимался постоянным исправлением, издеваясь буквально над собой и над Ецер-Ара, когда он наряжал своих жен и не приходил на них, когда он доводил себя до такого состояния, что вот уже невозможно, так он все время приговаривал своему Ецеру: ну вот ты вкусил то, что тебе было запрещено, посмотри, как я тебе с тобой поступаю, посмотри, как я держу тебя за горло, как я могу тобой руководить и держать себя в руках даже в самых тяжелых ситуациях, ну, в самых ситуациях, которые предрасположены для этих поступков, для этой связи интимной. И мы это все знаем, но не все знали об этом вокруг. Сегодня мы знаем это из комментариев, из того, что, наверное, пророки донесли народу Израиля об этом, или, что, может быть, сам Давид потом рассказал об этом в своих стихах, в своей поэзии, в своих Тейлим. Не всем было известно это тогда, и поэтому все многие еще понимали или считали, что Шломо, он незаконный сын, или он, по крайней мере, не достоин сидеть на престоле в Иерусалиме. И вот все это вместе давало Адонияу предпосылки, создавало предпосылки для того, чтобы усомниться в правильности слов пророка, или же в том, чтобы искать какую-то лазейку, чтобы между этими словами пророчества как-то найти место и для себя, а именно место под солнцем, и сидеть до Шломо или вместо него на троне. Понятно, что одной из главных причин, которая подтолкнула его к этому, это была гордыня, потому что человек, который понимает, что есть пророчество, есть что-то, что ограничивает тебя, не за тобой выбор Всевышнего и царя Давида. Зачем пытаться? И здесь из стиха пока что не видно, но будет еще один стих, в котором будет говориться, упоминаться Авшалом. Там мудрецы наши, сегодня же мы еще увидим его, да, прочитаем и разберем. Там проводится сразу же параллель между Адония и между Авшаломом. Что как у Авшалома мама его не воспитывала его правильно, а всегда приговаривала ему, что ты единственный достойный наследник престола, ты самый лучший, самый красивый, и это тоже важно, потому что мы будем смотреть, приводить кое-какие комментарии на эту тему внешнего вида человека. И также и Хагит воспитывала своего сына Адония: вот ты будешь царем после своего отца, и он уже не мог в этом никак усомниться и удержать свою гордыню, и удержать свой ецер, свое дурное начало в своих руках. И вот эти вот, эта упряжь этих бешеных коней несла его уже к его верной гибели. Даже потом, мы знаем, он погибнет совершенно по, в непонятной ситуации, как он... давайте все по порядку. 50 человек скороходов, колесница была, не написано, что у него были лошади, но очевидно, что колесница и всадников, она была запряжена не ослами и не ламами, а самыми настоящими, лучшими скаковыми животными в мире. В Саудовской Аравии, как-то я слышал, проводили соревнования, или ежегодные соревнования, где проводятся соревнования между 100-метровка или какое-то расстояние между всадником на коне и всадником на верблюде. И всегда кони побеждают. Как бы верблюды не были, у них большой шаг, но такой резвости они не могут себе, не могут такой скорости развить, как лошади. И здесь вопрос возникает. Мы всегда видели, что наши мудрецы, наши великие нашего народа, например, Моше ездил на осле. А Машиахе сказано, что он придет на осле. Конечно же, все понимают, что знают, и Маараль из Праги, который в своем комментарии объясняет, что хамор лаван, белый осел – это не просто вот какое-то животное белого цвета, а это имеется в виду хамор, это хомер, материя белая, в общем, над какой-то… то есть Машиах будет вне природы, он будет стоять над природой, будет обладать такими, Кадош Барух Ху наделит его такими силами, которыми, когда он будет владеть материей и стоять над ней. Но тем не менее, мы видим, что на лошадях наши и Моше, и кто еще ездил, Авигаль, вот та же сегодня мы вспоминали ее, ехала на осле, на конях не ездили. И вот почему. Рассказывается в одном месте, есть мидраши на эту тему, есть гмара, что царь спросил у одного из танаим, почему Моше Рабейну не было коня. Мелех Швор, царь Швор, так его звали. Какому народу он принадлежал, не знаю, не помню. По-моему, там не описывается, только приводится его имя. И он говорит, спросил, почему... И как бы с такой иронией, с таким сарказмом он, ну, я бы мог дать ему коня, попросили бы у меня, я бы ему дал. И ответил ему мудрец, что он понял, что здесь нельзя объяснить нормально этому человеку, что проблема в конях, потому что они являются символом гордыни, они в себе несут очень большую гордость и не подобает достойному человеку ездить на коне, потому что он может возгордиться. Но он ему ответил так, это был особый осел, у которого было 100 оттенков, он переливался, как павлиний хвост, там такая была у него шерсть. Да. То есть он что-то придумал, чтобы отделаться от этого назойливого царя, чтобы заткнуть ему, извините, его рот, и больше, чтобы он не приставал со своими вопросами. Соответственно, нужен был ответ какой-то, который действительно может заполнить вот эту проблему, которую... решить эту проблему, которая была у царя. Такой осел, даже если он и не быстрый, но, может быть, уже да, на нем стоит ездить и Моше, и другим таким царям, может быть, даже как и он. А на самом деле, настоящая причина – это гордость, которую несет в себе конь. Посмотрите, царь Давид. Он, конечно, на осле не ездил. Но вот когда сейчас произойдет бунт Адонияу, говорят наши мудрецы, так сказано в источниках, берите моего осла, когда к нему придет Натан и Батшева. Я чуть-чуть забегаю вперед, но для иллюстрации другой темы, которая сейчас у нас всплыла. Давид говорит, берите осла моего, не осла, моего мула. Мул – это то, что появляется на свет от связи между жеребицей и ослом. Берите моего мула, сажайте на него Шломо, везите его на ручей, да, и там помажьте его на престол, коронуйте его. Так он прекратил этот бунт Адония, который сейчас мы будем разбирать. Видно, что у царя Давида была преда. Преда, это же он же мул. Если я не ошибаюсь, мул это... Лошак – это когда отец жеребец, а мать ослиха, а мул – наоборот. Если мы говорим про еда женского рода, значит, это был действительно мул, а не лошак. Теперь есть еще в трактате Санхедрин Дав Цадик Гимель, 93-й лист. Там рассказывается о том, как царь Давид попал в засаду брата Ишби Бенов. Ишби – это был брат Голиата, и Давид попал к нему в засаду. И между ними началось противостояние, начался поединок. Его телохранитель, царя Давида, его же племянник Авишай, сын Цруи, увидел, что голубка какая-то перелетела перед ними, начала как-то вот танцевать непонятно. Он связал это с царем Давидом. Пошел в Санхедрин, попросил разрешения, если можно воспользоваться мулом царя Давида. И мул, когда он сел на него, обычно, как мы уже много раз упоминали на прошлом уроке и на сегодняшнем, шарвито шель мелех, скипетр и другие вещи царя разрешены в пользование только царю, но здесь для того, чтобы спасти жизнь царя Давида, Авишай сын Цруи воспользовался его же предой, его же мулом, И пройда, понюху, как собака, вывела, или другими какими-то чувствами, вывела его на Авишай Сенцрую, на место этого поединка. И так Давид был спасен. Авишай убил этого Ишби, а Давиду тогда уже было 54, это уже не тот возраст, когда можно вести длительные бои. Сам, по-видимому, бы не справился. Авшалом во время боя, генерального сражения между войсками Авшалома и сторонниками Давида в лесу Ефраимовском на левом берегу реки Ордан, Авшалом, увидев, что его войска разбиты, пустился на утек. И вот, спасаясь бегством, он проезжал в чаще, а бой проходил именно в этом лесу, и сказано, что лес был настолько густой и дикий, что больше людей погибло от зверей диких и от леса, падали где-то там в какие-то ямы, убились головой о камни, возможно, во время падений каких-то, и так и оставались там добычей для других животных диких. В общем, от леса больше погибло, чем от меча в тот день. И вот Авшалом также стал жертвой этого густого леса, непроходимого. И когда он ехал, то он зацепился своей известной шевелюрой, своими красивыми волосами, которые всегда пышно у него отрастали. Он зацепился за дерево, и написано, мул, который был под ним, проехал, а он остался висеть. Чем это закончилось, мы знаем. Но вот еще одно доказательство того, что наши праотцы все-таки не ездили, старались не ездить на конях. Почему мула, не осел? На осле далеко не уедешь. Осел, может быть, подходил к Моше для его путешествия в Египет, когда он спускался туда. Ну, торопиться было некуда. И Всевышний приказал, вот он, что было, так и этим и воспользовался. А вот уже для боевых действий, когда нужно быстро скакать, и мул на это способен. Я как-то один раз видел мула. Араб проходил сначала, что-то мне показалось странным, но потом я понял, что это мул или лошак, потому что он гораздо крупнее осла, поменьше, чем конь, но похож именно на коня, а не на осла. Все-таки больше похож на осла, на коня. И очевидно, что он может быстро горцевать, быстро ехать. И вот использовали, но коней не использовали. Коней все-таки не использовали, а пользовались вот именно этим, какой-то помесью, золотой серединой, да, но не классическим стопроцентным чистокровным конем. Теперь, есть этому противоречие. Чему? Я объяснил, почему не старались не пользоваться. Конь несет в себе некую нехорошую силу, нехорошее понятие, ауру, связанное с этим. Может стать причиной, что человек, который пользуется, ездит на нем, он возгордится. Авшалом сам завел у себя также 50 скороходов и целые колесницы, которые ездили перед ним, наверняка они были запряжены не мулами. Как это можно объяснить? Здесь ты пользуешься как царь. О, здесь Авшалом во время генерального сражения, он должен предстать перед народом. Тут он должен показать себя достойным евреем. Там же, когда он ездил на колесница, запряженная большим количеством коней, он пока что еще не был претендентом на трон. И он понимал, что это еще не может опустить его статус или его популярность в глазах народа. И он пытался получить от жизни все удовольствия. Так и здесь Адония. Завел у себя колесницу, ездит на конях. Придет время, может быть, мне посчастливится восседать на троне. Но пока что я свободен от этих обязательств и от предвыборной кампании, да, можно брать от жизни все, что положено. То есть показывает это одно. И Авшалом, и Адония, они были в глубине души своей недостойными людьми настолько, чтобы быть царем. И вот эти маленькие, может быть, моменты, это моя идея, мой хидуш, вот эти моменты указывают на их не совсем подходящее духовное внутреннее состояние, не стопроцентные праведники, которые пытались вознестись и считали себя достойными быть евреем номер один в своем поколении. Теперь, 50 скороходов. Наши мудрецы также в Вавилонском Талмуде в нескольких местах говорят так, что они были Там есть сложности с переводом. Что это за товарищи, что это за ребята были? Нетулей тхоль, они были без селезенки. Когда мы играем в футбол или бегаем, или бежим за автобусом, да, и бежим долго, обычно начинает болеть в боку. Поэтому человека тяжело загнать, чтобы сердце у него лопнуло, как у коня. Вот коня можно гнать столько, чтобы до тех пор, пока сердце не выдержит. По-видимому, у него нет какой-то внутренней боли, нет какого-то ограничителя, когда он может сказать: не могу больше, да, все, нужно прекратить гонку, да, иначе сердце лопнет. А вот у человека начинает болеть в боку обычно. Так что это болит? Вот это вот селезенка болит. Она является тем сигналом, тем органом, который сигнализирует нам о том, что, послушай, нужно остановиться. Обычно селезенка, тхоль, чем она, за что она ответственна, за, как-то связана, кажется, с иммунной системой. Обновляет кровь, если я не ошибаюсь. Но известный случай, когда ветераны войны прожили до 90 и 80 лет после войны без селезенки, потеряв ее на войне. То есть это не смертельно важный орган, без которого человек не может, не насущный орган, без которого человек не может существовать. Так вот, эти скороходы, у них не было селезенки. И очевидно, что они вырезали ее специально для того, чтобы не чувствовать боль во время бега. Это не были просто глашатаи, а были, назовем так, адъютанты или команда, такие, такое, не, что-то, группа сопровождения, но, в общем-то, гвардейцы такие, спецназ, который готов в любой момент вступить в бой, заступиться за... Конечно же, прежде всего, это внешние атрибуты. Вот, мне полагается быть царем, такой кортеж, да? Но... Вот, селезенку они вырезали. И также у них не было, есть там сложности с переводом, точнее, понятие это, у них было то ли срезанное мясо на пятках, плоть была срезана для того, чтобы, вот, там есть косточка, шип такой. Вот если мы прыгаем, нам больно иногда, если не, особенно не в туфлях. Почему? Потому что этот шип, он колет, та косточка, которая отступает, торчит в обратную сторону от ноги, а она колет мясо и нервы, и, соответственно, мы чувствуем боль. Так вот, чтобы этого не было, они срезали саму пятку, и поэтому могли прыгать по камням, им не было больно. Есть другое мнение, что наоборот, вот этот коц, вот эту косточку они вынимали, путем хирургического вмешательства, чтобы у них были подушечки, как у рыси, как у кошачьей. Да, когда они прыгают по камням, им тоже не больно, а еще их еще не слышно, они могут подкрасться незаметно. Ну и тут возникает вопрос. Значит так, если это не евреи, просто наемники, ну все понятно, это их дело. Могут они это делать или нет, разрешаются ли в соответствии с 7 заповедями сыновей Ноаха, издеваться над собой таким образом, делать из себя вот таких вот терминаторов, да, непонятно кого, которые адаптированы для боевых действий. Но если же это были евреи, что скорее всего, потому что я не встретил комментаторов, которые говорят о том, что это были наемники, не евреи. Если это был еврей, тут возникает вопрос. Запрещено, есть понятие хабала, запрещено делать себе какие-то увечья, наносить увечья. И как они могли вот так поступить? На удивление, никто этим вопросом не занимается. Ну, по крайней мере, какое-то время, которое я уделил для поиска комментаторов на эту тему. И единственное, что пришло в голову, или что мне подсказали, это искать ответ или попытаться найти, как бы ухватиться за хвостик, да, за краешек нитки, да, и потянуть за нее, как-то присоединить вот эту тему к современному понятию пластических операций. Не все современные пуским разрешают это делать, но есть, которые разрешают. Есть те, которые говорят, что если человек чувствует себя более... Я не буду приводить Шульхан Арух, какие-то там Цицили Эзер, какие-то книги, указания на это. Пусть каждый обратится к своему... хотел сказать, врачу, своему раввину, и выяснит в точности, как Аллаха, потому что у нас не аллахический здесь урок, и ответственности здесь лучше не брать, потому что в процессе подготовки невозможно подготовить. Целый урок можно посвятить только одной этой теме. Ну, в общем, есть поским, которые говорят, что есть разрешено делать пластическую операцию в случае, если человек уродлив. Если человек, у него есть, он может улучшить свой внешний вид, что придаст ему уверенности. Лет 40 парноса. Одно дело, когда у человека что-то там, какая-то есть проблема с лицом, и он делает это для того, чтобы он просто мог нормально создать семью, это даже почти не вопрос. Но если даже человек просто хочет быть артистом или что-то кошерное, входящее в рамки нашей Торы, но это может улучшить его жизнь, и есть такой цад, есть такая сторона, что это будет можно. Возможно, вот и этим спецназовцам можно было делать ради того, чтобы получить высокую зарплату, для того, чтобы быть всегда во главе кортежа для вот этого Адония. И вот так я что-то помню, да, какой-то иллюзионист, если не Акопян, известный советский иллюзионист, для того, чтобы делать трюк с картами, потому что как они перекидывают карты, когда она вот находится здесь на руке, а потом исчезает, они захватываются пальцами, да, вот так вот как-то, то она здесь, потом эта колода уходит обратно. Так вот, если этот блокнотик в 3-4 карты толщиной игральной можно ухватить краешками пальцев, то целую колоду уже тяжело. Так, по-моему, кто-то сделал, попросил у врача, просто под анестезией ему поломали пальцы таким образом, кости, чтобы и срастили так, что они были похожи уже на более такие щипцы, когда можно схватить уже целую карту из 36, а может из 52 полную колоду карт. Были случаи в мире, когда я слышал, какой-то жокей, который участвует на скачках в ипподроме, там очень важно для коня, чтобы он не наездник, не был полным. Так он вырезал какие-то мышцы у себя с ног. Слава Богу, у нас таких вопросов, таких проблем практически не возникает. Но вот только таким образом у меня этот вопрос возник, никто этот вопрос не задает. Может быть, кто-то найдет, буду рад получить решение, более идеальное решение этого вопроса или освещение нашими мудрецами. Но вот такие были у него люди, таких он нанимал для себя: скороходов, бегунов, спецназовцев. То давайте продолжим дальше. 50 человек скороходов, бегущих перед ними. Стих 6. И отец никогда его не огорчал вопросом, почему ты так делаешь. И он так же, как и Авшалом, был очень красив, и мать родила его после Авшалома. Это тот стих, о котором я уже немножко сегодня упоминал, когда говорил, что как-то здесь странно читается. Мать его родила после Авшалома. Такое впечатление, что Авшалом его старший брат. И его мать Хагит родила сначала Авшалома, а потом его следом за Авшаломом. Да? Такое простое понимание при прочтении стиха. Но все мы знаем, что у Авшалома была мать, которую звали Мааха. Она была Эшет Ефатор. А у него была мама Хагит. А как это странное написание стиха, не совсем аккуратное, объясняют мудрецы, говорят, что она его родила вслед за Авшалом. То есть вот его воспитание было такое же, как она воспитывала своего сына Мааха Авшалома, так и Хагит воспитывала вслед за Авшаломом. Ты должен править, ты единственный достойный, нет никому тебе равных в мире, ты самый красивый мальчик, самый умный, самый хороший, и папа тебя очень сильно любит и обязательно пойдет на поводу у нас и поставит тебя царем. Вот и это приводит потом к такое воспитание. Мы видим отсюда, что можно сделать вывод. Я видел, что комментаторы некоторые говорят, что, в общем-то, становление духовное ребенка и как человек, каким он вырастает как человек, больше зависит от мамы, чем от отца. Был отец, но все-таки влияние наибольшее оказывает на него мать. И в соответствии с этим, какая мать, такой и сын потом. Отец его никогда не огорчал вопросом, почему ты так делаешь. Рав Хаим Каневский утверждает, наш Гдоль-а-Дор, самый великий мудрец Торы из живущих сегодня на земле, один из самых, он утверждает в книге Талмуд Икра, есть небольшие комментарии после Хумаша и на Авторот. А это автора, эти строки находятся в Авторат Хаисара. Он говорит, что упрекать не за что было на самом деле. То есть Адония ничего не делал запрещенного. Вот так вот он утверждает. Но должен был Давид увидеть, усмотреть в этом вектор движение не совсем в правильном направлении или не совсем в правильном ритме. И как Давид, например, должен был и подумать дважды, стоит ли отрезать край полы царя Шауля, тем более по тому мнению, что там был цицит, и он лишил его возможности выполнять на какое-то время заповедь цицит. Стоит ли бы делать вот так для того, чтобы потом помахать ему, выйти из пещеры? Ведь можно было просто выйти и сказать, смотри. А, ну да, это было бы не так, это бы не доказывало, что ты был в моих руках. Я был рядом в пещере, но не, а так вот я вот был на полме, на расстоянии вытянутой руки от тебя, даже отрезал часть твоей одежды. Верно, но стоило Давиду подумать дважды. Если так делать, и как мы видим, его наказали за это. То есть, наверное, если бы он вышел из пещеры с пустыми руками, без куска одежды царя Шауля, и сказал ему, смотри, я был рядышком с тобой, ты только что был здесь, я мог бы тебя убить, это также подействовало бы на царя Шауля и без куска плаща его. Так и здесь. Вроде бы ничего Адония такого плохого не делал, но купил себе дорогую иномарку. Ну, дорогую, хорошо, шиковал, да, любил красиво жить. Есть средства. Должен был Давид сказать ему, послушай, это не подобает царской семье вот так вот показывать людям, выставлять свою красоту и величие, мощь свою на показ, потому что это может закончиться плохо. То есть есть такой небольшой упрек в сторону Давида, по мнению Рав Хаим Каневского, несмотря на то, что он говорит, упрекать его было не за что. Он ничего не делал запрещенного. И на конях, как видно, можно было ездить, и, хотя не подобает. И вот таких вот спецназовцев, гвардейцев нанимать у себя в группу сопровождения тоже, по-видимому, можно было, раз он делал. Но не стоит. Стих 7. И советовался он с Йоавом, сыном Цруи, и с Эвьятаром, священником, и кто он? Адония. И советовался он с Йоавом, сыном Цруи, с Эвьятаром, священником, и они, следуя за Адония, за Адонией, помогали ему. Но Цадок, священник, это уже 8 стих. Итак, 7 стих. Теперь группа поддержки уже на уровне правительственном. Главнокомандующий, верховный главнокомандующий Йоав сын Цруи уже сейчас на этот момент нет. И это одна из причин того, что Йоав становится на сторону Адония. Йоав рассчитывает на то, что он может, поддержав переворот, который попытается совершить Адонияу, он сможет получить свои посты, свое положение обратно. Эвьятар. Эвьятар был потомком Эли Акоина, линии Итамара, сына Аарона. Как известно, был Элазар и Итамар. Элазар получил право на первосвященство и вплоть до времен Пинхаса в книге, в истории, описанной в книге Судей. Когда Ифтах Гилади совершил страшный проступок и первосвященник, который был в то время, он еще был жив, Пинхас, сын Элазара. Он не пошел навстречу и не отменил страшный обет, который Ифтах думал, что не имеет права отменить, и это закончилось трагедией, тяжелейшей трагедией, страшной трагедией для его дочери. За это Пинхас был наказан. И вот ветка коинов, происходящих от Элазара, которым изначально полагалось право на службу в храме и на получение подарка, в общем-то, это хорошая парноса, возможность к нормальному существованию. 24 подарка положены, отделение от различных приношений и жертв полагаются коинам. И вот с того момента переходит это право на первосвященство и на службу при храме, на все 20 мишмарот, все 20 смен, которые на несколько недель в году заступали поочередно, переходит уже к потомкам Итамара. И вот Эвьятар был последним из потомков Итамара, потому что Эли Акоин со своими сыновьями Хофни и Пинхасом, которые... Не Эли Акоин. Эли Акоин не увещевал их, а два его сына, главной проблемой был Хофни, даже не Пинхас, а Пинхас просто шел за ним, ему не было удобно, было неудобно портить семейные отношения, и он не хотел ссориться с Хофни, поэтому Нисхав, Неграр тянулся за ним, потянулся за ним. И... В общем, в Мишкане Шило происходили страшные события. Самое начало наших уроков по книге Шмуэля. Кто хочет посмотреть, 3-4 глава. И приходит первое пророчество пророку Шмуэлю. Он, молодой Шмуэль, становится пророком. И он увещевает, передает увещевание от Всевышнего Эли Акоину. И сказал, говорит Всевышний, что «Лебайт Нейман, на мой надежный дом, мой постоянный храм, который построится в будущем в Иерусалиме, ему будет нужен Коэн Нейман, верный первосвященник, верные священники». И вот Эвьятар, он уже один раз попытался, не один раз, а попытался в какой-то момент во время бунта Авшалома и бегства Давида, попытался спросить через Урим и Тумим, и ему не ответили. Там был Ковчег Завета, когда Давид уходил, пытались с ним вместе унести Ковчег Завета, Давид запретил это делать, сказал, что его место в Иерусалиме, но в тот момент как раз был и Ковчег Завета, и Урим и Тумим, и первосвященник Эвьятар действующий, и он попытался спросить все условия для вопрошания к Всевышнему и не получил ответ. И это стало тем признаком, тем симаном того, что Эвьятар будет в скорости отстранен. И как-то эти люди рассчитывали на то, что, возможно, при новом царе будет новый расклад, против Всевышнего идти, непонятно. Мне это непонятно, но комментаторы говорят, что, может быть, они рассчитывали, даже если Адония не будет полностью царем, не станет настоящим царем, но они найдут милость в его глазах, и он, как важный человек, царский сын, может быть, занимая какую-то должность при царе Шломо, а мы увидим, что потом, после подавления его бунта, аннулирования этого бунта, подавлять его не придется, Адония еще рассчитывал на получение какого-то важного поста, и Шломо отодвинул его настолько, насколько мог, ну а потом и из-за недостойного поведения, из-за опасного поведения, неверного поведения Адонияу, он будет казнен Шломо. Вот Йоав сын Цруи, брат Авишая, которого мы сегодня вспоминали, Авишай уже на этот момент не с нами, он уже умер во время эпидемии, которая была незадолго до этих событий, в конце времени правления царя Давида. Но вот один из трех сыновей сестры Давида, Цруи, Йоав, он еще жив и борется за власть, борется за место под солнцем. Цадок, первосвященник уже от вновь возвращающегося к правлению и к службе в храме рода Элазара и Пинхаса, сына Аарона, Цадок священник, и Бнаяу, сын Йоиады, и Натан пророк, и Шими Бенгера. Помните, как он поносил царя Давида в книге пророка Шмуэля, когда он уходил во время бунта Авшалома, уходил из Иерусалима в Иордании, бросал в него камни, бросал в него пыль, поносил его, обзывал его, проклинал его. И вот теперь Шими Бенгера, еще есть возможность для поднятия бунта, для участия в бунте, но он уже это не делает. Он Хазар Бичува, он раскаялся. И Рейш Айн. Реа – это обычно близкий человек. Не обязательно родственник, как правило, но это может быть просто близкий по духу человек, друг близкий. Говорят, что это был Хушай Арки. Помните, тот человек, который был внедрен Давидом в ряды Авшалома, как свой разведчик, свой агент, и он передавал все, что происходило. Он дал важнейший совет, судьбоносный совет для Давида и совет, который уничтожил Авшалома, не гнаться за Давидом, а дать ему уйти, а потом собрать огромную армию, прийти его и добить уже там на месте, в Иордании. Благодаря его совету Авшалом пал, весь его бунт был подавлен, и вот этот человек находится и сейчас среди верных людей царя Давида и Шломо. Он не пошел на поводу у Адония. Кто еще? А Натан, пророк Бнаяу, 8 стих мы были, да? Но Цадок, священник и Бнаяу, сын Иоиада, и Натан, пророк с Адонияу, и храбрецы Давидовы не были заодно с Адонияу. Итак, наконец-то, что за пророчество, о котором я все время говорю и которого все должны бояться? Это пророчество от Натана, двух действующих пророков, как мы знаем, во времена Давида и Шломо. Это был Натан Ганави, пророк Натан, и Гада Хозе, Гад ясновидец, прозорливец. Не люблю это слово, лучше ясновидящий гад. И вот в книге пророка Шмуэля, 2 часть, 7 глава, 12 стих, говорится так. Пророк Натан от Всевышнего передает Давиду. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я поставлю после тебя потомство твое, того, который произойдет из недр твоих, и упрочу царство его». Что мы здесь видим? Что мы видим из этого стиха? Что на тот момент, когда Давиду говорилось это пророчество, наследник будущий, который будет сидеть на его престоле, не на его троне, после него еще не родился. Кто родился после этого? Только Шломо. Мы уже говорили, что Адония был достаточно мевугар, достаточно взрослым человеком, 47 лет ему было. Шломо здесь только 12, и это и есть Шломо. Теперь, а вопрос такой теперь на Адонияу, а куда ты против пророка? Как ты можешь выступать против этого? Это не называется гзера милемала. Всевышний уже решил так, он вынес вердикт. Так вот, есть, я нашел два интересных объяснения. Один из них наш современник, Рав Шик, Ехельчик, не Ших, а Рав Ехельчик из Бнейбрака. У него есть книга «Якра де Урайта», в которой на недельную главу и на авторот. И вот там же он говорит на авторот Хаесара, он говорит, приводит такое объяснение. Адония надеялся на то, что здесь можно сделать диюк, уточнение в этом стихе. Тот, кто родится после тебя, он будет сидеть на престоле. Но кто сказал, что между после тебя, кто родится с этого момента, он будет сидеть на престоле. А кто сказал, что тот, кто родился до этого, он не будет тоже сидеть на престоле. Может быть, есть промежуточный момент, что после Давида смогу посидеть на престоле я какое-то время. А когда придет мое время, или сместят меня, или уволят, или я, так сказать, придет мое время отправляться в мир иной, тогда им наступит время Шломо. И мы увидим, это уже будет на следующем уроке, что пророк Натан и Батшева приходят к Давиду и говорят: «Ты, Давид, обещал, что...» Или было тебе сказано, им как бы объясняет пророк Натан, сказано было в пророчестве, что тот, кто Ахареха, да, то он будет после тебя сидеть, не только родившийся от этого пророчества и дальше, а он будет сидеть после тебя, сразу за тобой. То есть никакого не будет места, никакого не будет промежутка или возможности затесаться для какого-нибудь еще дополнительного сына Давида. Другое объяснение, говорит Рав Йонатан Айбешиц, один из кадмоним, один из важных ахроним, также в своем комментарии на Агават Йонатан, на авторот, он говорит такую вещь. Не все, а мы тоже это упоминали на прошлом уроке, не все знали, что Авишаг, она, кем она, какую роль она выполняет. Или ключница, сухенет. Говорили, что выполняла роль обогревателя для Давида природного. Многим могло это показаться, что она жена. Она единственная, кто попадал к нему. Даже его настоящие жены практически не посещали к тому времени Давида. И возможно, что Адония ошибся в предположении, так утверждает Рав Йонатан Айбешиц, что он женился на ней. И она стала ему настоящей женой, а не просто прислугой. Что тогда, что это может означать? Давид никого не развел, но ведь Давид вроде бы имеет 18 жен, а больше 18 жен запрещается брать царю. И если он взял 19-ю, что невозможно, то это можно объяснить таким образом. Батшева не была ему настоящей женой. Может быть, наложницей, может быть, вообще просто, даже не хочется говорить. Соответственно, одно место было вакантным. Поэтому он смог ввести в свою семью еще одну супругу, настоящую, полноправную супругу. Авишаг была 18-й, последней женой Давида, по ошибочному мнению Адонияу. Но если Батшева не настоящая законная жена, это значит, что и ее сын Шломо не может претендовать на престол. Он не даже если, скажем, наложница, жена без ктубы и без кидушина. Эти сыновья, если я не ошибаюсь, по Аллахе имеют право на наследие, наследие материальное, то есть у отца есть какие-то средства, финансы, он, умирая, должен вот эти сыновья наложниц также имеют право на наследие, но вряд ли они имеют право претендовать на престол, потому что там должен быть лучший, там должен быть человек без проблем, человек, который не имеет проблем никаких ни в прошлом, ни криминального прошлого, ни плохого поведения, ни плохого происхождения. А это называется уже не меюхас, не достойное родословное. Если твоя мама была наложница, или пилегиш, точнее, а не среди 18 полноправных жен. И вот это дало и подвело вот эти вот анахот, эти предположения, и подтолкнули Адонияу на бунт, позволили ему допустить возможность того, что той мысли, что он вполне имеет право на престол, а точно не Шломо. И Рав Йонатан Абишес не просто так замечает, что бунт Адония созрел именно после того, как Авишаг вошла в дом Давида, как прислуга, но стала обслуживать царя Давида. Вот, это то, что я сегодня обещал, это я сделал. Осветили эту тему. Дальше, разумеется, мы не прощаемся ни с Адонияй, ни тем более с книгой царей и Шломо. Безат Ашем, с Божьей помощью, увидимся через неделю и продолжим изучение и книги царей, и чем же закончится попытка бунта Адонияу. Вот, Адонияу, да, тоже разница в именах. Это я обещал, но не сказал. В следующий раз. Спасибо. До свидания, до следующих встреч.